Реабилитация и мы. Сергей Кабанов. Каждый дом хозяином держится.
Сегодня мы пригласили на интервью Дениса Тарана. Денис Таран является массажистом, который работает у нас в Нижнем Новгороде. У него очень хорошая репутация, очень большая клиентура. То есть он очень известный человек у нас в этом плане. И у него очень много своих хобби, увлечений, про которые, я думаю, сегодня он нам расскажет. Мы с Денисом знакомы очень давно, поэтому я буду обращаться к нему на «ты». Денис, давай расскажи нам, пожалуйста, как у тебя сложилась жизнь, как у тебя все это начиналось, как ты пришел в профессию, какие у тебя хобби.
Я родился нормальным камзрячим человеком. В 9 лет я ослеп вследствие несчастного случая. И попадаю я в школу, специализированную для слепых детей в Нижний Новгород. Вот я ее закончил, и параллельно я поступаю в медучилище в Нижнем Новгороде. И вот я становлюсь массажистом, профессионалом. И с тех времен я работаю уже много-много лет в медицинской сфере, лечу людей. У меня появляется семья, рождаются дети, я многодетный отец, у меня 3 детей. И все это сподвигло на то, что нам нужно для нашей большой семьи место отдыха. Где-то там снимать какие-то турбазы, это все очень недешево, в наше время тем более. Поэтому нужно что-то свое. Мы пришли к мысли о покупке дачи. И вот мы покупаем с женой свою дачу. Это деревенский дом. Довольно не новый, такой уже бывалый, но со всеми коммуникациями. Вот это деревня. Я человек сугубо городской. Никогда в деревне, в чем-то, не жил. Больно-то ничего такого я не умел. Приезжаем мы с семьей в нашу деревню, обживаемся. Год мы обжились, все неплохо, все понравилось. Классно, природа, воздух, ягоды, все хорошо. Но места маловато. И мы решили расширяться. Начали расширять нашу дачу. Сломали хлев и строим пристрой, так сказать. И я понимаю, что это все очень недешево стоит. Если нанимать все время людей, работников, то это влетает в большую копеечку. Тогда я понимаю, что надо делать много самому. По возможности. И к чему я прихожу? Мне поставили, допустим, вот эту каменную стопу, это называется, вот это здание самого пристроя каменное, да? Но вот его упаковка, то есть пол, облицовка, потолок, это все очень недешево. Я покупаю материалы, я покупаю инструменты и пытаюсь начинать работать. Все, конечно, было тоже непросто, но желание было, и получаться стало у меня неплохо, и пошло-поехало. Я думаю, что не смогу, или думаю, что это очень тяжело, начинаю пытаться делать, и получается. Может быть, конечно, вначале это все было криво, где-то было косо, но, скажем, разом все лучше и лучше, появляются навыки. И так у меня появился целый арсенал инструментов. Так я начал заниматься всем в доме в своем. Я и отделываю дом, я и занимаюсь всеми деревяшками, и я создал пол, создал потолок, все облицевал рэхаусом, все вслепую, все сам, практически жена помогала, но она помогала только лишь в смысле уровня. Подсказывала, что ровно, неровно, прямо, там, не прямо, криво, косо, это она мне помогала, да. Остальное все сам. Потом я освоил электрические дела, то есть потом провел везде свет, розетки, параллельно осваивал водопровод. И пайку водопровода, и сборку, канализацию, все функции. В общем, сейчас я совершенно полноценно обслуживаю свой деревенский дом. И могу вам заявить однозначно, что слепой человек это может делать совершенно полноценно. Ну, есть, конечно, некоторые моменты, которые мы не можем делать, но основные узлы мы сделаем. То есть в доме тепло, свет горит, вода течет, канализация работает, все мы это обошьем, деревяшки мы напилим, пришьем, все функционально, все хорошо. Какие нюансы по поводу моих ощущений, вот как дачника, как бывшего городского человека? Дача, своя территория. Вот я тотально слепой человек, ничего не вижу вообще. Я эту свою территорию всю освоил. Я ее знаю как свои 5 пальцев, да, я по ней хорошо ориентируюсь. Там у меня стоит баня, бассейн, зона грядок, зона отдыха мангальная. И я совершенно свободно передвигаюсь. Полная независимость и ощущение совершенно зрячего человека. То есть я хожу везде сам, никого не прошу. Все делаю сам. Это раз. Второе. Очень приятное ощущение тоже для инвалида. Когда я это все освоил, и мне стало все это получаться, плюс-минус, у меня возникает ощущение хозяина. Любая проблема в доме, я ее решу сам, не прибегая к помощи друзей или кого-то там знакомых зрячих. И это очень приятное чувство. Поэтому всем вам рекомендую, у кого есть к этому желание, потребность и возможность, занимайтесь, особенно мужики, да, занимайтесь, развивайтесь. Я до сих пор тоже многому чему учусь и много чего хочу еще добиться. Сейчас, например, сказать, вот у меня появился знакомый, тоже слепой человек из другого региона, он освоил сварку. Он может варить вслепую. Я купил сварочный аппарат и сейчас в ближайшее время буду осваивать тоже сварочные дела, варить металл вслепую. Оказывается, это возможно, а я всю жизнь думал, что невозможно.
Денис, расскажи, пожалуйста, еще такое понятие автоклонирования. Я его вообще не представляю, потому что я далек от этого, а ты как бы, я знаю, что в теме. Расскажи, пожалуйста, подробности, что это такое, как незрячие люди этим занимаются.
Сергей, тебя поправлю, да, ты этим не занимаешься, поэтому скажем точно, что это называется автоклавирование. Автоклав – это некий такой прибор, он пришел, я думаю, из медицины, раньше в медицине им стерилизовали медицинские приборы, инструменты. Сейчас это все ушло в быт, и вот я его приобрел и стал заниматься заготовками. То есть, вот у меня дача, у меня деревня, бывают урожайные года, это хорошо, но урожайный год – это большая работа. Надо весь урожай переработать, надо его как-то сохранить, законсервировать, чтобы кушать его и наслаждаться целый год. Это проблема. Я человек ленивый в этом смысле, я не повар, и поэтому я готовлю много и быстро. Вот для этого хорош автоклав. Например, у меня в том году был яблочный год. Яблок было прямо море, мешками, оно там, они лежали ковром на земле, куда их девать. Я яблоки собрал, у меня было, по-моему, 4 больших мешка, и вот я их всех в ванне помыл. В огороде там у меня ванна стоит такая металлическая, эмалированная. Повырезал огрызки, потом забросил в мясорубку. Я сказать, у меня получилось прям целый таз, большущий, такая ванна детская, пюре яблочного, прямо пахучее, душистое, сплошные витамины. В общем, наслаждение. Ну, как это сохранить? Но я туда добавляю туда сахару немного, ванили немного, и складываю по баночкам. Пол-литровые баночки, баночки с крышками завинчивающимися, называется твистов в крышке. Завинтил и в автоклав. У меня в одну партию влезает 25 банок. У меня получилось, по-моему, 3 партии. В общем, вот загружаю в автоклав эти банки, проходит час, автоклав это все нагревает, создает давление больше атмосферы. Час это все стоит на определенной температуре, это все само потом выключается и остывается. Я достаю, и у меня получается за один раз 25 банок великолепного пюре, которое стоит, между прочим, не требует, имеется в виду, подвала, не требует ямы, стоит под любой кроватью, в любой антресоли, в городской квартире, и все это сохраняется годами. Еще там витамины, все вкус, я открываю зимой, запах, народ, как будто вот только что сделал прямо. У меня ушло все это один день. Вот я переработал весь свой яблочный урожай за один день, представляете? У меня получилось примерно 75 или там 90 банок, я уж не помню. И так все можно делать в этом автоклаве. Мясо, огурцы, каши с мясом, сосиски с кашей, супы, все, что хочешь. В ВК-видео есть множество каналов, где это все рассказано, показано, люди увлекаются, причем это все в основном мужики, куча всевозможных рецептов, так что, пожалуйста, берите, читайте, слушайте, думайте, покупайте, пользуйтесь. Классная вещь, рекомендую, прямо вот можно делать много, очень вкусно и очень быстро, и не нужно никакого погреба. Вот я потом зимой открываю баночку, наливаю в кастрюльку, добавляю немножко водички, и у меня получается 3 литра великолепного супа, например, борщ, солянка, гороховый, что угодно. Поэтому все у меня получается это моментально, за 15 минут. И так можно все практически делать. Вот это называется автоклав.
Денис, какими ты инструментами пользуешься в своем хозяйстве? Какие они имеют показатели? Ну, для чего они тебе нужны?
При дачных делах требуется, конечно, большое количество инструментария. Слава богу, мы живем в 21 веке, сейчас такое огромное разнообразие инструментов. Но проблема та, чтобы эти инструменты были нам доступны. Поэтому, сказать, призываю всех общаться в этом смысле, изучать и рассказывать друг другу, что для слепых более-менее доступно из этого множества. У меня есть всевозможные пилы, целый арсенал. Цепная пила, циркулярная пила, торцовочная пила. Но это все электрические пилы, да? С помощью них я как раз выполняю основной фронт деревянных работ. Вот цепная пила. У меня идет, ну, для большинства грубых таких нарезок. То есть я ими пилю бревна, доски, делаю чурбаки, потом чурбаки колю на дрова. У меня там на территории, допустим, были большие старинные сараи. Их сломали, у меня получилась целая такая вот огромная такая стопа деревяшек. Там бревна старые, доски. Эта стопа была примерно выше меня, то есть где-то 1,80 м, и где-то метров, наверное, 4 или 5 длиной. Вот я все это пилой, все это переработал, у меня получился целый огромный дровяник дров. То есть я ведь уже сэкономил, у меня целый ворох классных дров. Сухие, старые советские дрова. Вот циркулярная пила и торцовочная пила, кстати, да. Это уже вот две пилы, которые требуются при такой цельной работе с деревяшками, то есть с доской, с деревянным материалом. С помощью него я уже обшиваю дом, делаю полы, потолки. То есть такая точная, тонкая, хорошая работа. Получается гладкий спил. У меня изделия такие приятные на ощупь, они как раз вот и нужны. То есть где нужно, я отпилю по размерам. Вот еще у меня есть шлифовочная машинка тоже. Это такая вот у меня штучка, она похожа на рубанок, и там крутится наждачная лента. Там разное зерно у этой наждачной бумаги. Есть грубая, есть средняя, есть мелкая наждачка. И вот с помощью нее я все закругляю, сглаживаю, полирую. Получается все прям классно, идеально. То есть прям очень приятно трогать, смотреть, это смотрится красиво, богато. Шуруповерт, естественно, там и бензопила тоже есть. Но это все требуется в работе. Про каждый инструмент можно отдельно рассказывать много и долго. Тут весь вопрос в готовности слепого с этим работать и возможностях этого инструмента, потому что не все нам подходят, конечно. Поэтому вот надо общаться.
Я знаю, что у тебя на территории твоего дома есть шикарная баня.
Баня у меня есть, но баня, конечно, назвал шикарно, это прям, скажем, громко прозвучало. Баня у меня была обыкновенная, русская, советская такая банька, деревянный сруб, 3х6. Там есть у меня общая помывочная парная и предбанник, тоже половина бани. Вот это все у меня было старенькое такое, ну, оно хорошее, крепкое, но вид был неприглядный. Поэтому я взял вагоночку разных вариантов, там все это дело отпилил, обшил. Сейчас стало у меня сейчас красиво, культурно. Обшил стены, потолки, обшил окна. Сделал такие ставни, рамочки. Все сейчас как в сказочном теремок-теремок такой получился. И вот банька радует мою семью и радует меня. Это у нас неотъемлемая часть нашего отдыха. Мы без бани уже себя не мыслим. Мы приезжаем на выходные из города, уставшие, замотанные городской жизнью. Первым делом, что я делаю, я иду в баню и топлю свою печку. Я колю дровишки. Я принесу, затоплю печку, разведу живой огонек, залью водички, у меня там все горит, кипит, идет пар, и вся семья у меня идет в баню отдыхать.
А вот веники тебе самому нужно заготавливать или ты покупаешь их?
Да, веники мы, конечно, заготавливаем сами, но в основном я отправляю туда детей и жену. То есть они у меня уезжают с тачкой на край нашей деревни. Там у нас растут и березы, там у нас растут дубы. Они там нарезают ветки, привозят к нам на территорию. Мы фасуем эти веники, пакуем поштучно, да. Я отрубаю топором кончики, и хомутами мы их затягиваем. Получаются шикарные веники, дубовые веники вообще живут по месяцу. Березовые более такие ранимые, они быстрее разлетаются, но тем не менее, все веники свои, у нас их хватает на весь сезон. Каждый год мы ими запасаемся.
А вот скажи, ты на базе вот своего хобби создал как бы чат, группу в WhatsApp. Кто там присутствует, кто участвует в этой группе, какие люди? Расскажи, пожалуйста, немножко про это.
Да, хорошая тема, да, сказать тоже. Я вот как раз занимался домохозяйствованием этим вслепую. Я понимал, что я такой же не один. Поэтому я создал чат, кинул клич по нашим чатам и собрал группу единомышленников со всей страны. У меня есть ребята из Челябинска, из Кирова, из Магнитогорска, из Уфы, из Чебоксар. В общем, со всех концов страны ко мне потянулись мужички, чему и вас призываю, пусть тоже присоединяйтесь. И мы там обсуждаем всевозможные темы по домашнему вот, хозяйствованию вслепую. И столько всего нового открывается, у всех свои какие-то плюшки, какие-то свои задумки и возможности, поэтому все получается гораздо быстрее, интереснее и продуктивнее. Мы все делимся с информацией, обсуждаем какие-то проблемы, все это совместно решаем, все получается хорошо, потому что одна голова хорошо, сами понимаете, а 5 или особенно там 25 – это гораздо лучше. Поэтому еще раз прошу вас присоединиться и поучаствовать в нашем чате. Чат называется «Слепой домохозяин», находится в WhatsApp. Ищите, пишите мне, Денису Тарану, там тоже меня можно найти, я вам скину ссылочку в приложении.
Недавно совсем ты себе получил собаку. Я знаю, что ты только начинаешь, у тебя не так много опыта, но первые впечатления, как ты с ним обращаешься, с своим другом четвероногим, и вообще какие там
нюансы? Да, Серёж, да. В декабре уже будет год, как я получил собаку-поводыря в Москве, в УКЦ, учебно-кинологический центр. К этому я шел непросто, я как бы слепой давно, ориентируюсь я с тростью очень даже неплохо, хожу я всю жизнь слепую, на работы по всем инстанциям, в общем-то вполне себе самостоятельно. Но, конечно, с собакой все гораздо проще. То есть я съездил в Москву, получил собаку. На самом деле процесс был неоднозначный поначалу. То есть когда я учился, я ходил с собакой в Москве, это все происходило в Балашихе. В процессе учебы я постоянно себя ловил на мысли, что мне без собаки, с моей тростью белой, ходить намного проще, чем с собакой. Потому что собака – это совсем другая специфика. Собака везде тормозит, все предупреждает, каждую морщинку, каждую выбоинку. Ну, потому что слепые приезжают туда, само собой, разные. Некоторые приезжают вообще без всяких навыков хождения. Поэтому все правильно там они делают, конечно. Чтобы слепой не травмировался, чтобы его, так сказать, не отпугнуть, собака предупреждает обо всем. Ну, я это понимал, но это меня, конечно, скажу честно, раздражало и очень сильно. Поэтому я думал, что не пора ли мне эту тему забыть и собаку оставить. К тому же у меня семья большая, еще раз повторю, у меня в доме 3 кошки, в том времени уже было. И семья у меня была к этому настроена, к собаке неоднозначно. 3 кошки, еще собака, ну куда это, в квартире все, в городской. Перебор. В общем, привожу собаку я домой. Зима, в декабре. Жена мне потом рассказывает. Вот заводишь ты свою собаку. И жена смотрит на эту собаку и думает, зачем вы мне это все привезли? Вот у меня и так 3 детей, 3 кошки, слепой муж, еще и собака. Прошло месяц, 2, 3, мою собаку полюбили все мои дети. И главное, мою собаку полюбила моя жена. Собака настолько добродушная, настолько она приветливая, настолько жизнерадостная. А это собак, вот эти поводыри, лабрадоры, у них прям вот гипертрофированное чувство любви, наверное, ко всем окружающим, особенно к своей семье. Поэтому она все время целуется, обнимается, всех встречает, хвостом виляет, подпрыгивает. В общем, полным-полно радости, одни положительные эмоции. Я собаку свою называю генератором положительных эмоций. Так что в этом смысле собака для семьи очень хороша, и она себя оправдала. Что касается ситуации с поводырем, тоже, да. Ну, скажу честно, я собаку с собой на работу не беру. Потому что все-таки я медик, работаю я в медицинском учреждении, и собака там, конечно, все-таки не показана, как в медицине. Кто-то, я знаю, берет, но я не беру. Ну, я хожу зато с ней свободно по деревне. Что такое деревня? Вот деревня – это одни направления, дорог там мало хороших, или практически никаких нет. Поэтому без собаки там ходить я раньше не мог вообще, только с помощью своих детей или своей жены. А сейчас я соберу собаку, я показал ей маршрут, например, магазин деревенский. Там пройти какими-то тропинками, какими-то огородами, краями, оврагами. В общем, я там ничего не знаю. Но собака знает, она видит, она меня доведет до магазина, я что хочу там покупаю, иду обратно домой с собакой. В деревне собака вообще необходима, однозначный вопрос. Поэтому она там меня выручает полноценно. Вот у меня товарищ, если он с собакой ходит, допустим, на рыбалку, он там рыбачит. Тоже идеально. Потому что найти место на озере или на реке, где, само собой, все дикое, да, там без собаки, вслепую, с палочкой, ну нереально вообще. А собака его приведет на место, он там расположится, порыбачит, обратно отведет домой.
Ты как-то один раз обмолвился, что ты мечтал, чтобы собака тебя водила по лесу.
Я до этого еще пока не дошел, еще не афит в этом вопросе, но вот у меня есть товарищ в чате, да, из Кировской области. Он товарищ деревенский, живет всю жизнь в деревне, у него лабрадор уже 10 лет, и он ходит с собакой по грибы. И он всегда уверен в том, что как бы он ни заблудился, как бы где он там ни потерялся, даже со своей зрячей женой, собака всегда найдет дорогу домой. Собака в этом плане по воды и в лесу тоже.
А правильно я понимаю, что он сам грибы собирает или с помощью жены?
Просто, допустим, жена его наводит на полянку, где растет эти грибы, прям кучками же они растут, да, так массово. И он там садится и прям руками все прошаривает, и эти грибы собирает. То есть, когда их вот много, когда они растут, допустим, семейками, да, или там, допустим, опята растут на пеньке, он прям все это дело снимает сам, да, конечно, все сам это может делать. Ну, конечно, когда они уже растут в порознь, там, под осиновик под одним деревом, под березой под другим, конечно, тут же помогает жена, естественно.
Я просто знаю, у меня один тоже товарищ говорил, что ну, он немножко видит, но не очень хорошо. Когда он наберет много грибов, все в кучу, жена подходит, все поганки в сторону
отбрасывает,
он все подряд собирает.
Понимаешь? Ну, естественно, как комбайн, да?
Да.
Ну, это нормально, Да. Но все равно остается, половина-то остается всему. Потому что КПД есть неплохое. К тому же провели неплохое время. В лесу свежий воздух, и ощущения такие классные.
А кто-то мне говорил, мечтали, чтобы собака могла сопровождать тебя на лыжной прогулке. То есть, ты идешь на лыжах, а она идет впереди, бежит. Есть ли такие способы?
Вы знаете, я думаю, вообще собаку можно научить практически всему. Даже собака – это живой инструмент для слепого, помогающий ему ориентироваться в пространстве. Поэтому при желании, если набраться терпения и некоторых знаний в плане тренировки, собаку можно всему научить. И по лыжам, и по санкам, и что угодно, допустим. Вот у меня зима. Я запрягаю собаку в ватрушку, сажаю на ватрушку свою младшенькую, ей 6 лет, и она катается на собаке классно вообще, с ветерком, весело, интересно, со свистом. Так что всему можно собаку научить на самом деле. Это умное, это дрессируемое животное, оно к тому же тебя любит, оно готово тебе помогать, но надо просто найти к нему подход, найти общий язык, сформировать чувство дружбы, и все получится.
Денис, большое спасибо тебе. Мы так приятно с тобой пообщались. Ты такой оптимистический человек, позитивно настроенный, заряжаешь энергией всех. И вот мне прям очень было приятно.
Поэтому еще раз призываю на этом фоне, на этой волне, да, товарищи, давайте не бояться проблем, давайте учиться, давайте общаться, давайте советоваться. И все у нас будет получаться и лучше, и лучше. И мы будем совершенно полноценными членами нашего общества.